Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». На улице пустынно, а дома и в сердце полно страха. Коронавирус. Как православному человеку относиться к пандемии? Хорошо ли бояться? И как вообще проводить вынужденный досуг? И пойдет речь об этих вопросах в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Как наша вера относится к болезням?
Если мы внимательно читаем Священное Писание, то мы видим, что болезни являются наказанием Божиим за человеческий грех. Адам и Ева, когда находились в раю до грехопадения, по толкованию святых отцов, были безболезненны и бессмертны. Есть прямая связь между болезнями и смертью. Теоретически, любая болезнь может человека привести к смерти, если не будет оказано своевременное лечение, если ослаблен организм, например, у человека. Мы знаем, что в период Голодомора люди умирали даже от насморка. Поэтому серьезность болезни измеряется не только ее там, фактическим какой-то такой опасной ее составляющей для организма, но и тем, в каком состоянии пребывает организм на момент заболевания. Что касается болезни в целом, поэтому мы относимся к этому именно так. С одной стороны, да, мы принимаем их как божественное попущение, в каком-то смысле даже наказание за наш грех. Но с другой стороны, у нас нет такого отношения к болезни, что раз она уже пришла, так надо ждать, убьет она нас или не убьет. Мы допускаем лечение, и в книге «Премудрости» Иисуса сына Сирахова прямо говорится, что нужно уважать врачей, потому что их искусство от Бога. И потому мы к официальной медицине относимся вполне положительно. Но и к народной медицине, в той части, которая она именно опирается на практику, на опыт, на какие-то проверенные вещи, мы тоже относимся вполне положительно. Главное, чтобы это приносило человеку исцеление. И потому мы это вполне приветствуем.
Почему Бог попускает такие страшные эпидемии?
Это немного другой вопрос. Когда мы говорим о болезни одного конкретного человека, то тут всякий раз мы должны учитывать особенности его
жизни, характера.
Жизни, характера, привычек, его отношение к Богу, к церкви. И непосредственно сразу даже можно порой определить, почему у него случилось именно то или иное заболевание.
Да. Чем грешишь, тем
да,
болеешь.
В том и получаешь возмездие. Что касается общества, тут немножко уже другие закономерности, потому что общество – это совокупность самых разных людей. И среди них бывают и грешники, и праведники, и верующие, и неверующие, православные и неправославные люди. А тем не менее, если случается эпидемия, то мы видим, что заболевают самые разные люди. И потому здесь надо уже применять какие-то другие критерии. Но есть такое понятие, как дух времени, и как те, как, скажем так, социальные грехи, которые, опять же, охватывают собой значительную часть общества.
С чем соглашается общество?
Да, да. То, что принимает общество, даже если, например, мы против чего-то не боремся, не протестуем, получается, что мы молчаливо
это одобряем. Внутреннее согласие такое.
Да, а значит, мы являемся соучастниками того или иного греха, того или иного явления, которое, например, явно осуждается божественной заповедью, судом Божьим. Поэтому, когда мы говорим о таких вот эпидемиях, как коронавирус, и, скажем так, почему они сейчас именно Господом попущены, то мы можем вспомнить, а что сейчас происходит в обществе, какие происходят явления, действительно весьма печальные, падение нравственности, распространение блуда, прелюбодейства, разного рода извращений, однополые браки.
Нивелляция семьи.
Да, да, да. То есть это все настолько сейчас стало массовым явлением, и это появилось не сейчас. Это созревало на протяжении буквально десятилетий. Это сейчас мы можем сказать так, что рассвет этого всего, но семена были посеяны намного раньше.
И поливались.
Да, и все это время они постепенно усиливались. Поэтому то, что сейчас это нас постигло, это есть, наверное, закономерное возмездие, итог того, к чему шло человечество на протяжении длительного периода.
Как реагировали на подобные эпидемии в прошлом? Ведь мы знаем и эпидемии чумы, и других
заболеваний. Да, и в древности, и в средние века, да. И уже в новейший период мы видим много очень опасных.
Даже в Священном Писании упоминаются первые случаи чумы.
Да, ясно, что люди воспринимали это именно как наказание Божие. И вполне естественной реакцией было то, что люди старались больше внимания уделять изменению своей жизни. Они каялись в своих грехах. Они больше молились Господу, налагали на себя пост. Они делали именно такие поступки, причем именно в массовом порядке, организовано, как общественное такое покаяние, которые могли сменить гнев Божий на милость. Мы можем вспомнить, что устраивались вот такие религиозные процессии, крестные хода, да. Когда народ именно своим присутствием, участием в этой молитве, в этом общественном каком-то акте покаяния свидетельствовал о том, что они признают свою вину и просят у Господа помилования. И зачастую именно вот эти вот массовые какие-то акции, они завершались какими-то даже чудесными явлениями. Мы это можем вспомнить, это бывало и в Константинополе, бывало и в Риме, когда Господь посылал какой-то знак того, что покаяние народа принято, да. Молитва услышана. И после этого эпидемия буквально моментально прекращалась. Наверное, чего-то подобного сейчас и от нас ожидает Господь. С другой стороны, мы видим, что никогда церковь не пренебрегала и чисто медицинскими какими-то способами. То есть все то, что наука того времени, медицина того времени предлагала как средство для борьбы
церковь
с эпидемией.
Благословляла.
Абсолютно церковь благословляла. Никогда мы не видим в истории, чтобы церковь противилась этим средствам борьбы. Поэтому и в древности, и в средние века, и тем более в новейший период, церковь, являясь, в конце концов, частью общества, заботилась о здоровье всего общества.
Какие меры предосторожности в прошлом мы знаем, какие принимала церковь, кроме того, что благословляла медицину?
Было, безусловно, определенное ограничение для людей в периоды таких суровых, серьезных эпидемий, например, для прикладывания к иконам. У меня на памяти случай, когда, например, Казанский собор на Красной площади временно там ограничивался доступ к Казанской иконе Божией Матери. В Иверской часовне возле Воскресенских ворот также на время закрывали просто икону Иверской Пресвятой Богородицы, чтобы люди не могли к ней приложиться, потому что через непосредственный этот вот контакт с иконой, со стеклом, люди могли заражаться. Это было вот в период таких серьезнейших заболеваний, эпидемий, холеры, чумы. Поэтому такие меры принимались церковью. Но при этом хочу подчеркнуть, что, насколько мне не изменяет память, не было такой эпидемии, когда бы полностью закрывались храмы. Наоборот, в период эпидемии постоянно звучал колокольный звон,
да.
В городах вот этот, как бы он, с одной стороны, напоминал о том, что
беда,
это да, беда, горе пришло беда такое.
Молиться, да.
А с другой стороны, как считается, что все-таки это призывало людей к более усердной молитве. И к домашней, и к церковной в том числе. Люди могли прийти в храм, зайти в него, он был открыт, могли поставить свечу, индивидуально помолиться перед Господом. Поэтому я полагаю, что, несмотря на все вот эти вот опасности, все-таки нельзя людей отлучать от храма. Храм должен быть открыт. Да, можно регулировать именно количество людей в храме, как это и делается. Можно там вводить какую-то дополнительную антисептическую обработку предметов церковной утвари, икон, крестов и предметов, которые в церкви находятся. Но при этом, если человек не может прийти в храм, это гораздо может больше принести ему вред, чем потенциально опасность заражения.
Мы знаем о физической, о всех физических характеристиках коронавируса, об его опасности, но вот такой вопрос, а в чем духовная опасность коронавируса?
Зачастую
как мы можем согрешить?
Духовная опасность, наверное, бывает даже больше, потому что, как показывает статистика, ну, далеко не все люди заболевают, и многие остаются вообще в стороне от этой болезни, и у кого-то более прочный иммунитет, у кого-то другие причины. Но при этом любой человек может так или иначе согрешить в ситуациях, связанных с распространением этой эпидемии. Это у нас перед глазами происходит. Когда, например, ввели в Одессе ограничения на проезд в общественном транспорте, не больше 10 человек в трамвае, например, так были случаи буквально избиения водителей трамваев, троллейбусов за то, что они не пускали большее количество пассажиров в салон своего транспортного средства. То же самое было с водителями маршруток. То есть водители не пускают и буквально подвергаются побоям, потому что люди хотят туда вломиться, буквально начинается драка. Бывали случаи другого рода, когда, допустим, считают, стоят полицейские буквально на остановке, считают количество людей заходящих. И один пассажир просто выбрасывает другого, чтобы попасть в число этих 10 избранных, которые могут поехать. Понятно, что это уже грех, это просто насилие буквально физическое над другим человеком. Человек преследует свои цели и при этом не понимает и не хочет понимать, что у другого тоже такие же цели, он тоже едет куда-то на работу, он спешит, ему тоже нужно ехать. И если он стоит очереди впереди тебя, значит, у него есть это право поехать на этом трамвае, троллейбусе, а ты будешь ехать на следующем. То есть вот такие ситуации, они сразу показывают, что у каждого человека внутри. Зачастую, пока у человека все в жизни хорошо, пока он сыт, доволен, и жизнь идет своим чередом, он может казаться вполне таким добропорядочным гражданином. А вот в таких вот буквально ситуациях, и это же еще не какие-то экстремальные ситуации, да. Это пока еще просто ограничение передвижения в транспорте, и уже вот это вот звериное.
Грех вылазит наружу.
Да, эгоизм, страсти, все это проявляется настолько ярко и настолько безобразно.
Паника, которая сеется, напоминает евангельские события, предсказанные Господом, Евангелие от Луки, когда Господь говорит о последних временах, люди будут издыхать от ожидания бедствий. И вот такая вот паника, она как бы, вот это то, что сеется, рождает страх, боязнь, вплоть до того, что люди даже заболевают эмоционально на каком-то психологическом уровне. Мы живем в апокалиптическое время.
Любое время по-своему апокалиптично. Нельзя сказать, что был какой-то период, когда люди были полностью уверены, что не скоро будет второе пришествие Христово, что можно спокойно жить и расслабиться. Так устроено промыслом Божьим, что мы не знаем времен и сроков второго пришествия Христа. Поэтому в любую эпоху мы видим, происходят какие-то процессы, которые очень даже напоминают то, что предсказано в Евангелии, как признаки второго пришествия Христа. Но вместе с тем я должен признать, что наше время особенно близко по своим симптомам, признакам к тому, которое будет предшествовать буквально уже последним временам, второму пришествию Христову. Многие уже признаки исполняются на наших глазах, в том числе и этот, да, потому что мы видим, и многочисленные происходят бедствия, и стихийные, и социальные, и в том числе, да, болезни, эпидемии. И тут есть этот момент. Сама по себе болезнь, скажем, до нас еще не дошла, но люди уже трепещут, люди уже боятся. У кого-то просто не может не выдержать сердце всех этих переживаний, потому что постоянно нагнетается это буквально. И есть такое ощущение, что в чем-то даже нагнетается искусственно. Заходишь в средства массовой информации, включаешь телевизор, читаешь газету или заходишь в интернет, и буквально начинаются какие-то такие вот страшилки о том, что вот умерло столько-то, заразилось столько-то. Ясно, что мы должны следить за ситуацией, но при этом, когда начинается уже буквально какой-то психоз, когда люди впадают в панику, это нездоровое явление, это ненормально. Поэтому я считаю, тут должна быть какая-то золотая середина. Нельзя игнорировать происходящие процессы, надо быть настороже, надо быть внимательным, бдительным, аккуратным в соблюдении тех требований, которые медицина нам предлагает. Но при этом излишнего страха, тем более паники, быть абсолютно не должно. Бывали и более страшные эпидемии в истории нашей страны, нашего города, которые как-то же люди пережили. Поэтому, я думаю, здесь надо...
Почему христианину не стоит бояться до безумия? И вообще, насколько прилично христианину бояться болезни, эпидемий?
До безумия точно не надо бояться. Потому что если мы верим в Господа Иисуса Христа, если мы помним Его изречения в Священном Писании, содержащиеся, а Господь прямо сказал, «Ни один волос не упадет с вашей головы без воли Отца Небесного». Тем более никто не заразится коронавирусом без какого-то особенного божественного попущения. Кроме того, нужно учесть, что, слава Богу, смертность при этом заболевании все-таки сравнительно небольшая. Ясно, что любая жизнь человеческая, она бесценна перед Богом. Жалко любого человека, который может умереть. Но при этом мы должны трезво оценивать риски. Поэтому, если человек, скажем, достаточно еще молодой, сильный, здоровый, то смерть от коронавируса для него маловероятна. Особенно, если он заботится о поддержании своего иммунитета, своего здоровья. Поэтому нужно как раз и заботиться об этом. Да, надо беречь пожилых людей, своих родственников. Надо их по возможности как-то поддерживать и ограждать от возможности заражения. Это проявление нашей христианской совести по отношению к ним. Но при этом, я думаю, что все равно все в руках Божьих. При том всем, что мы должны заботиться о своем здоровье и соблюдать все необходимые меры предосторожности, но надо в конце концов доверять Господу. Поэтому, как об этом уже было замечено ранее, у нас все-таки приблизительно в 1000 раз больше шансов умереть, скажем, в ДТП по статистике общемировой, чем от коронавируса. Поэтому бдительность, осторожность должна быть во всем. И это касается не только конкретного этого заболевания.
Подобный страх на радость лукавым духом?
Конечно, на радость. Все то, что является для нас грехом, все, что нас отдаляет от Бога, все то, в чем нас обличает совесть, это им на радость. Поэтому мы должны помнить о том, что маловерие – это грех уже само по себе. Когда мы начинаем бояться, когда мы чувствуем, что вот это что-то там сосет под ложечкой, что мы явно не настолько уверены в промысле Божьем, который нас хранит, как это должно быть у христианина, значит, где-то есть у нас духовная недоработка. Значит, мы должны на это обратить внимание. Надо помолиться Господу более усердно, почитать Священное Писание, нужно посещать храм, участвовать в церковных таинствах, чтобы укреплять свою веру прежде всего. И тогда сатана не будет к нам иметь доступа. Я думаю, что человек, который твердо уверен в то, что Господь о нем заботится, он находится в гораздо большей безопасности от заболевания коронавируса, чем человек маловерный и малодушный. Потому что, когда человек начинает бояться, ослабляются его силы, не только духовные, но и физические. У него уходят силы именно на сам страх, на то, чтобы бояться. А надо эти силы аккумулировать в себя, наоборот, собирать себя в духовный центр для того, чтобы не позволять ничему такому злому, плохому нас коснуться. Поэтому, если Господь оставил заповедь своим апостолам, что на скорпию наступите, поперете, можете попрать льва и змея, ничто там смертное не вредит вас, так нужно верить, что это на самом деле имеет место. Поэтому, если человек одушевлен верой, если у него есть христианский энтузиазм, то в целом, по-моему, его жизненный тонус намного выше, и опасность заболеть намного ниже.
Как относиться к ближним, которые могут заболеть, и в чем черпать силы?
Ясно, что если от нас в какой-то степени зависит помочь обществу в целом в борьбе против этого вируса, то мы должны это делать. Прежде всего, для христианина это молитва в любом случае. Мы верим, что молитва имеет реальную силу. Если человек молится Богу, то Господь отзывается на эту молитву. На этом построена вся религия, на то, что Господь – это духовное, разумное существо, это любящий Отец, который слышит наши молитвы, внемлет им и исполняет их. И мы, как священнослужители, этим занимаемся постоянно. Мы молимся на литургии, на молебнах, на акафистах, которые у нас обязательно в епархии каждую пятницу. Каждый священник в своем храме молится о том, чтобы Матерь Божия покрыла нас от всякого зла, в том числе и от коронавируса. То есть читаем две молитвы – общую и частную. Ну и кроме того, вспоминаются примеры вот именно самоотверженного служения обществу. Вот какой-то один, я знаю, в Италии регбист Максим Мбанда, поскольку сейчас команда не играет, там карантин, он устроился водителем скорой помощи, работает по 13 часов в день, буквально постоянно возит больных людей, возит медикаменты, продукты. То есть он настолько вовлечен вот в эту деятельность по спасению людей буквально от коронавируса. Я считаю, что это заслуживает всяческой похвалы и уважения.
Что означает «не искушай Господа Бога твоего»? Потому что эта цитата часто сейчас повторяется.
Это правильная цитата. Мы можем вспомнить, откуда она появилась. В Евангелии есть эпизод, когда сатана искушал Господа, предлагал ему броситься вниз с крыши храма, основываясь на словах Писания, что ангелы Божии, я к ангелам своим заповесить тебе, сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда приткнешь о камень ногою твоею. То есть это написано, но написано-то ясно не о том, да. что ты будешь прыгать с крыши, тебя не подхватят,
да.
а о том, что в случайных каких-то опасностях ангелы Божии тебя сохранят. Там, где сам бы ты погиб, но они тебя где-то поддержат, где-то тебя предостерегут. Вот поэтому Господь указал сатане на его ложное толкование этого текста именно другим текстом, взятым из Писания, из книги Второзакония, «Не искушай Господа Бога твоего». Так и мы должны поступать. Ясно, что не в наших силах полностью себя оградить от опасности заражения. Мы можем делать все, исполняя, но при этом мы видим, что были люди, которые вроде бы все делали, все исполняли, все равно они заразились, все равно они заболели. Нельзя всего предусмотреть человеку. И вот здесь как раз мы должны, как бы, опять же, держаться золотой середины. Да, мы должны стараться себя уберечь от заболевания по возможности, но при этом не нужно и слишком уповать на эти медицинские средства. Поэтому мы не должны пренебрегать этими средствами. Если мы будем ими полностью пренебрегать, скажем, все, Господь меня хранит, я православный человек, значит, я точно не заболею. Я вон прошлое воскресенье причащался, не может быть, чтобы я заболел, как какие-нибудь там неверующие люди. Вот это будет искушение Господа Бога. Потому что это будет, как бы я бы сказал так, совершенно лишняя бравада. Это будет именно демонстрация силы своей веры. Это будет, в конце концов, окольно выраженное человеческое тщеславие.
Правда ли, что в храме не заразишься?
Я думаю, что стопроцентной гарантии никто не даст, что в храме заразиться невозможно. Потому что мы не знаем, в конце концов, путей промысла Божия. Не исключен вариант, что кто-то может заразиться и в храме. Потому что в храм тоже приходят разные люди с разными мыслями, и мы, как священники, прекрасно это знаем. С другой стороны, я думаю, что вопрос можно перефразировать. Какова степень вероятности заражения в храме? Я думаю, что эта степень в несколько раз ниже, чем в любом другом месте, чем на улице, например, или в магазине, или в общественном транспорте. Почему я так думаю? Ну, во-первых, потому что у нас уже введены ограничения на посещение храма. Должно быть в храме не больше 10 человек по нашим украинским законам. Во-вторых, у нас раздается колокольный звон. У нас используется в богослужении ладан. У нас используется святая вода. У нас серебряная утварь евхаристическая. То есть это именно те атрибуты церковной жизни, которые, как проверено, уже 2000-летней истории весьма эффективны против разного рода эпидемий. Поэтому если нашим предкам это помогало ограждать вот это вот священное пространство храма от разных болезней, то почему мы думаем, что коронавирус будет сильнее, чем те древние эпидемии? Поэтому я так думаю, что вот именно в храм нужно приходить и нужно молиться, и особенно в этот период, потому что если человек с искренней верой, с молитвой приходит и соблюдая определенные меры предосторожности, то ничем и не заболеет. Мы несколько раз в день буквально постоянно обрабатываем и кресты, и Евангелие, и иконы, и ручки дверей спиртовым раствором, антисептиками. Поэтому все, что мы можем, мы делаем.
Какие молитвы есть о данной эпидемии и можно ли их читать дома?
Как минимум две молитвы я знаю. Одну мы читаем за Божественной литургией после сугубо Ектении, а вторую мы читаем на Акафисте. Как можно судить по тексту, обе они написаны недавно, именно по случаю этого коронавируса. Но есть и другие молитвы, их можно найти в дореволюционных требниках. Есть специальный чин, читаемый при моровом поветрии, еще у Петра Могилы этот чин находится в требнике. Так что есть разные тексты, и я думаю, что вполне можно читать те молитвы, которые содержатся в наших молитвословах, а они есть в толстых молитвословах, есть и такие молитвы от эпидемии, во время болезни читаемые. Пожалуйста, любой человек может участвовать. Это как получается как своего рода заочная молитва по соглашению. Если люди читают эти молитвы, то они соборно вместе просят Господа об одном и том же.
Как лучше распорядиться досугом, вынужденно оказавшись дома под карантином?
В каком-то смысле здесь действует пословица «нет худа без добра». Потому что когда люди вынуждены сидеть дома, не могут работать, то для кого-то, особенно для тех, кого мы называем трудоголиками, это шанс задуматься о смысле своей жизни, о вечности, о тех вещах, на которые обычно раньше у них времени не хватало. Время почитать Священное Писание, жития святых, творения святых отцов, посмотреть какие-то полезные религиозные телепередачи, зайти в интернет, почитать какие-то ресурсы православные, больше просто узнать в целом о Боге, о вере, о церкви. Это все вполне сейчас в возможностях людей. Я, когда буквально вчера выложил свою лекцию для катехизаторских курсов в группу третьего курса, для меня была такая неожиданная реакция. Люди меня благодарили, говорили, какая радость, что сейчас вот это время, когда мы сидим дома вынужденно, вы нам предоставили возможность вашу лекцию вот так вот через эти ресурсы интернета, через смартфоны, через ноутбуки увидеть и услышать. И я ощутил на самом деле, что я сделал какое-то полезное, доброе дело. Вот это тот случай, когда техника на службе у человека, и надо эти возможности использовать, потому что рано или поздно карантин этот закончится. И если сейчас люди будут тратить время на то, чтобы, например, играть в компьютерные игры, смотреть какие-то там обычные мирские фильмы, они потом даже, может быть, когда-то пожалеют о том, что настолько бесцельно, бездарно распорядились этим периодом своей жизни.
Насколько важно помнить синодальные постановления в связи с коронавирусом?
Ну, надо, конечно, помнить его, надо любому христианину с ним ознакомиться, потому что это священноначалие для нашей пользы составило это постановление, это выложено в интернете. И из этого постановления видно, что церковь не игнорирует эту проблему, она относится к ней серьезно, ответственно, она призывает своих чад к молитве, к осторожности, каким-то, к соблюдению тех норм, которые предписаны государственными службами, ответственными за решение этой проблемы. Поэтому, да, безусловно, надо и принять это во внимание, следовать этому постановлению синодальному, насколько это от нас зависит. Это будет всем на пользу.
Могли бы несколько напутственных, успокоительных слов нашим зрителям сказать?
Что я хочу сказать? Надо все, что в жизни происходит, себе обращать во благо. Не только радостные события, но и скорбные, и печальные. Это касается как нашей частной жизни, так и общественной тоже. Бывают в жизни и гораздо более опасные вещи и серьезные бедствия, чем коронавирус. Поэтому я и думаю, что в какой-то степени вся эта шумиха, которая сейчас, вот буквально это как бум какой-то, коронавирус, ну прямо там, я не знаю, с чем это можно сравнить, прямо как проблема номер один для человечества. На самом деле это же не так абсолютно. Есть более опасные проблемы для человечества, которые никуда не делись. И СПИД, и наркомания, и онкология, это все по-прежнему в мире существует. От этого по-прежнему люди умирают каждый день. Есть масса просто опасных вещей. Поэтому я думаю, что здесь похоже на то, что кому-то выгодно эту реальную проблему раздуть до нереальных масштабов. Есть какие-то силы, которые пытаются при посредстве коронавируса отработать какой-то сценарий. Буквально это похоже на какую-то репетицию буквально того, как можно у людей отнять их права, их свободы, причем отнять так, что они добровольно от них будут отказываться, ради безопасности, ради сохранения жизни. И когда все это пытаешься осмыслить в глобальном масштабе, то я бы сказал, это похоже на именно какое-то такое действие, как репетицию к всемирному воцарению Антихриста, которое когда-то со временем произойдет. И, наверное, это будет в каком-то, может быть, надеюсь, отдаленном будущем, но когда это будет реально происходить, вот эти вот основные механизмы, которые сейчас задействованы, влияние на человеческое сознание посредством средств массовой информации, вот именно постепенное у людей, скажем, манипулирование сознанием, отъятие их прав, их свобод, для того, чтобы они сами согласились подчиниться тому, кто их избавит от этой опасности. Вот это все, наверное, будет иметь место в самые последние времена.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за важную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.